Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Духовные корни современного кризиса».
Вы, наверное, обратили внимание на следующее явление, с которым соприкасаемся мы достаточно часто, а может быть, даже постоянно. Очень много говорится о тех процессах, негативных процессах, которые идут и в нашем обществе, и в мировом, как говорят, сообществе. И мы слышим почти постоянно такие слова, как «духовно-нравственный кризис». Когда мы слышим слова «духовно-нравственный кризис», то дальше контекст весь и само изложение проблематики оказывается все в ключе чисто нравственном. Слово «духовное», хотя и употребляется, но оно исчезает как самостоятельное понятие. Все сходится к нравственности. К той, если хотите, морали, которую мы можем видеть почти в любом мировоззрении. Я говорю, мировоззрение по существу. Не те маргинальные, которые требуют того, о чем и говорить не хочется. А именно речь идет о мировоззрении. Так, можем встретить эту же нравственность с малыми и небольшими исключениями. В атеизме, пожалуйста. В буддизме, конечно. В мусульманстве, да. В иудаизме, почему нет. В католицизме, еще бы. В православии, да. А что да-да? Произошло, и уже достаточно давно, нечто серьезное, когда само понятие духовности выварилось, в нем ничего не осталось. Осталась одна мораль. Мораль и духовность – это совершенно разные вещи. И понимание различий между ними практически исчезло. И это... Извините, я буду говорить так, как в математике, как в геометрии. Сначала называется ответ, если хотите, а потом ведется доказательство. И мне хочется сейчас сказать, что именно это смешение, а лучше сказать, это выветривание, само исчезновение того содержания, которое имеет место в православии о духовности, оно фактически исчезло. Все свели к морали. Отсюда неудивительно, когда мы говорим о общечеловеческих моральных ценностях. Верный тезис? Да, я думаю, да, в значительной степени, очень верен. О каком кризисе мы будем говорить сегодня? Или мне хочется поговорить сегодня? Прежде всего хочу сказать, что хотя мы говорим о кризисе в единственном числе, на самом деле подразумевается не один, а за этим словом скрывается целая серия кризисов, которые мы можем, конечно, объединить и общим понятием кризиса, происходящим в жизни современного человека. Какие эти кризисы? Мне хочется хотя бы назвать. Некоторые из них совершенно понятны и не требуют даже комментариев. Другие, наверное, потребуют кое-чего. Первый и главнейший кризис духовный. О нем поговорим. Второй кризис, очевидный для всех, нравственный. Нравственный кризис. Чем он вызван? В чем он себя проявляет? Каковы теперь категории жизни становятся своего рода нормами? Мне представляется, мы уже начинаем понимать, и иногда волосы начинают вставать дыбом даже там, где их нет на голове, от этих новых норм. Информационный кризис. Вы знаете, почему-то его как-то не называют обычно в системе кризисов. А на самом деле это серьезнейшая вещь. В чем заключается этот информационный кризис? В том, что фактически все основные, я не знаю, в процентах трудно высчитать, там 99 или 90%, но все основные средства массовой информации, я говорю прежде всего о телевидении, о радио, о печатной продукции, а теперь еще и интернете, так, все основные, они где-то работают в одном ключе. Это удивительно. Они, в общем-то, при разноголосице, кажущейся подчас в оценке отдельных явлений, в то же время имеют единую стратегическую линию. Произошел именно какой-то кризис, серьезнейший. И он заключается, прежде всего, что в каком-то едином центре, который просто бросается в глаза, единый центр, который дает направление всем средствам массовой информации, он создает моду. Пожалуйста, не подумайте, женщины, что речь идет об одежде. Одежда – один из элементов только. Нет, нет. Моду идет. Идет на все. На мировоззрение, на религию. Если хотите, на шаманство и оккультизм. На политику. На книги. На мировоззрение. Что вы? Все создает эта информация. Каким образом выбирают человека? Кого выбирают? Никого нельзя выбрать, если нам его не покажут и о нем не расскажут. Вы понимаете? Неужели это не ясно? Откуда кто бы знал этого человека или того? Наверное, слышали, какие гигантские цифры стоят за выборами тех же президентов или глав правительств, в зависимости от того, какой где строй. Одним словом, первого руководителя страны. Гигантские. Я помню, что-то в Америке слышу там дикие совершенно цифры, которые тратятся на выборы. Кто может стать им? Кто может стать? А тут еще партии получают даже дотации от государства. Вы партию образовали? Ну и живите? Нет. Государство даже оплачивает их деятельность. Что получается? Информационные центры говорят нам, выйдите, кто лучшие люди. Знаете себя, кто? Знаете. Знаете, кто лучшая артистка? Знаете? Может, неважно, если она даже не умеет, если петь. Но она перед микрофоном споет. Ну, я шучу, конечно. Средства массовой информации определяют все. Направление, исходить в нашей жизни даже. Что является хорошим, что является плохим, что является модным, что отсталым. Кто является лучшим, кто является худшим. Ух, информационный действительно кризис. Это серьезнейшая вещь. Почему кризис? А потому, что мы не имеем вот той... Я говорю, мы не думаем, что о России идет речь. Нет, нет. Мы-то, может быть, еще в хвосте идем даже. Я говорю о мировом информационном кризисе. Что мы не имеем вот того демократизма в высказывании своих мнений. Какого демократизма? Хочу обратить внимание. Если на площади стоит 100 тысяч человек, всем им дана свобода слова, и все, каждый из них начинают и говорить. Простите, кого мы услышим? Никого. Меня услышат 1, 2, 3, 5 человек вокруг меня и больше. Слышат кого? Только того, у кого есть. Вот кого только. Полная демократия. Лучшего не придумаешь даже. Это разве не кризис? Почему я говорю кризис еще раз? Кто избирает этих людей, которые стоят во главе информационных агентств? Кто их избирает? Какие голосования? Какие опросы населения? Вы слышите? Правда интересно? А они нам по телевидению, по радио, по всему на свете показывают. Видите, что хорошо? Вы не знали? Вот что хорошо. Вы не знали, что такое плохо? Вот что такое плохо. Кто воспитывает? Кто выдвигает лидеров? Кто дает руководителей? Те, о ком часто иногда мы даже и не знаем даже этих имен. Только потому, что они имеют почему-то огромные деньги и могут... Имеете эти телеканалы, радиоканалы и прочее, и прочее. Правда, интересно. А мы выбираем там президентов, депутатов. Да как бы мы их избирали, если бы их не показали? Информационный кризис – это серьезнейшая вещь. Когда, оказывается, мы фактически не имеем реального права голоса. Нас никто не слышит. Я помню, когда-то Маяковский сказал: «Голос единицы тоньше писка». Верно сказал. Кто его услышит? Так оно и есть. Итак, информационный кризис. Серьезнейший, который сейчас, и уже не сейчас, он достаточно давно поразил, прежде всего, европейский, будем говорить так, цивилизованный мир. И продолжает идти дальше. И, в общем-то, сейчас он охватывает, конечно, уже весь наш глобус. Еще какие кризисы? Демографические. И речь идет не о вырождении в России, не о том, что в России сверхсмертность. Слышите? Не смертность, а сверхсмертность. У нас в 25 раз больше умирает людей, чем в Европе. У нас сверхсмертность. И речь идет даже не об этом, а идет о прямо противоположном. Общее население земного шара уже растет катастрофически. И это ставит действительно серьезный вопрос. Чем будет жить Земля? Чем будут жить эти люди? Этот кризис надвигается с огромной силой. Недаром появляются эти дикие идеи золотого миллиарда, когда все прочие должны быть, ну, уничтожены, попросту говоря. Кризис экологический, боже мой, тут, я не знаю, вообще тут катастрофа. Причем катастрофа, от которой уже, по-видимому, бедное человечество не избавится. Впрочем, как и от всех предыдущих. И от этого наступает страшная эра. Как-то пришлось быть на заседании одном в Академии наук. Там директора института выступали. Они называли страшные факты, что происходит. Не говорю, там вода наша бедная. Где она, чистая вода? Воздух скоро продавать будет. А, впрочем, уже передавали по радио, где-то продают. Что делается с почвой? Пустыни наступают. Леса уничтожаются. Потепление климата, оказывается, нашу Сибирь может уничтожить. Наш лес начнет загревать. И чего только нет, боже мой. Каждый какой-то небольшой промежуток времени уничтожается еще один вид живых существ. Мы скоро останемся одни. И причем не люди, а какие-нибудь киборги. То ли человек, то ли компьютер. Ну и, конечно, самый последний, это тот финансово-экономический кризис, ну, о котором так больше всего говорят. Вообще, вы знаете, любопытные вещи. Больше всего мы беспокоимся о желудях. О корнях никто и не думает. Лишь были бжелуди, а корни нам не нужны. Кажется, так или я что-то перепутал в басне Крылова? По-моему, что-то я так чуть-чуть перепутал. Где причина? Где основной закон нашего бытия? Где причина всего того, что происходит? Ведь совершенно же очевидно, что уже когда не какие-то отдельные факты, а именно кризисы, причем страшные кризисы, свидетелями которых мы являемся, что они свидетельствуют о том, что где-то допущена какая-то роковая ошибка. Ошибка, что значит где-то, где? В нашей общечеловеческой жизни, в человеческой жизни, в нашем развитии, в наших принципах жизни, где-то допущена эта колоссальная ошибка. Где она? Что она? Конечно, сейчас уже никто не сомневается в том, что причиной всех кризисов является человек. Но что это такое человек? И больше всего говорят о чем? О деятельности человека. Простите, но разве не ясно, что каждый человек действует, исходя из состояния своей души? Это всем понятно. Как хорошо мы читаем в Новом Завете. Из горького источника, естественно, и вода горькая, и сладкого, и вода сладкая. Это все понятно. Значит, а что же такое произошло, или что такое есть в человечестве, или в человеке, что порождает всю эту систему этих кризисов? Что случилось? Одна из роковых ошибок, которая имеет место, и которая, видимо, идет чуть ли не с первых шагов человечества, заключается в том, что мы, я говорю, мы, то есть человек, мы как люди, мы как, если хотите, все мировое сообщество, глубоко убеждены, что вот это наше состояние, в котором мы находимся, вот я нахожусь, любой другой, он, она, они, что мы находимся, это состояние наше, наше, вот употреблю слово, не объяснив его, но уж извините, поговорим еще об этом, духовно нормальном. Мы нормальные люди. Мы нормальные. Но нам только не хватает чего. И тут можем перечислить прямо по пальцам, что нам не хватает. Нам очень многого не хватает. Определенных внешних условий жизни не хватает. Нет возможности, чтобы все получали нормальное образование. Нет достаточно экономической, допустим, базы. Нет возможности для надлежащего культурного, эстетического развития. Вы слышите, что нам не хватает? Ну разве я могу сказать, что мне не хватает ума? Если мне кто-то скажет, я буду крайне оскорблен на это. У меня ума не хватает, посмотри на себя. Это величайшее оскорбление. У меня души не хватает, что я должен о всех заботиться, да? Вот одна роковая ошибка, которая вскрыта, кстати, только христианством, только Новым Заветом. Христианство утверждает, что мы сейчас все находимся в ненормальном состоянии, не в здоровом, не в том состоянии, которое можно назвать здравое, человеческое, настоящее. И оно показывает, какое это здравое состояние. Оно показывает и говорит, кто такой человек здоровый, нормальный, в качестве реального, исторического примера, а не какого-нибудь, приводит образ Христа. Приводит образ тех, кого церковь именует великими святыми, преподобными. И тогда и говорит, посмотрите, кто здоровый человек, какой он, какие у него свойства, каково его отношение к другому человеку, каково отношение к природе, каково отношение к деятельности. Вот показывает пример. Видите, это нормальные. Мы ненормальные. Это первое, что утверждает христианство и что является чрезвычайно важным положением, не приняв которого, не рассудив о котором, мы никогда не сдвинемся с места. До тех пор, пока я вижу себя здоровым, сколько вы меня не убеждаете, что я болен, и идите к врачу, я никуда не пойду, я вас пошлю, идите сами в больницу. Неужели это непонятно? Понятно? Весь вопрос в том, действительно ли мы больны или нет? Правильно ли говорит христианство или нет? Верно ли, что здесь скрывается та роковая ошибка, которая ведет к нашей ненормальной деятельности и приводит, в конце концов, к этим кризисам? Есть ли какие доказательства этого? Или это все, знаете ли, фантазия, которая ровным счетом ничего не стоит? Есть. В чем доказательства эти настолько очевидные, факты, что называется, бьющие в глаза, которые уже не оставляют никаких сомнений, что именно так. Возьмите все человечество в целом, к чему оно стремится? Разве непонятно? К счастью. Ну, к счастью. Что такое счастье? Чтобы никто не убивал друг друга, не обманывал, не эксплуатировал. Правда же? Относился честно, порядочно. К человеку, правда же? Это же правда. Знаем мы, что это такое? Знаем. Фромм правильно сказал, Эрих Фромм. История человечества наполнена кровью. Это непрерывное насилие. Изначало, кто хотя бы немножко знакомился с историей, знает, сплошные войны. Непрерывное кровопролитие. И чем дальше, тем страшнее. Гуманисты мечтали, что где-нибудь через столетие, через два, на земле наступит, наконец, то Царство Божие, о котором мечтает человечество. Человек для человека будет Богом. Гомо гомини деус эст. Мечтали. где-то в 15-16 столетии. И что мы видим? То 30-летняя война, то 100-летняя война. Наконец дошли до 20-го столетия, которое количеством крови превзошло, наверное, все предыдущие века. Такого еще не бывало. Это ли не доказательство? Это что же такое? Почему же? Мы все так хотим мира, правда же, справедливости. Кто не хочет? Спросите любого лидера мирового. Кто не хочет? Все хотят, любого человека. И вдруг все идет наоборот. Слушайте, как это понять? А если мы коснемся собственной, личной жизни, личного состояния, то разве мы не убедимся в том же самом? Что скрыто во мне? Кто захотел бы, чтобы все его мысли, мечтания, желания, чтобы его отношения к родным, близким, друзьям, его мечты о своей будущей жизни вдруг стали бы открыты перед всеми? Я думаю, немного нашло его людей, которые бы согласились. Все их то, о чем он никому не говорит, что он скрывает. Мы открываем только чуть-чуть, маленькую частичку, что в нас есть. Разве мы поступаем по отношению друг к другу так, как это требует наша совесть? Разве мы поступаем по отношению ко всему окружающему миру, как это требует даже наша элементарная мораль? Разве можем мы не злобствовать, не завидовать, не ревновать, не лукавить, не обманывать? Я знаю, что это нехорошо. Знаю. Знаю. Но почему ты делаешь это? Причем подчас. Иногда можно оправдаться. Я делаю, ну, жизнь, обстоятельства таковы, что если я не обману, то вот будет то-то, то-то, то-то. Ну, хорошо. Ладно, а почему ты изменяешь жене или мужу? А почему ты клевещешь на того или другого? А чего ты завидуешь, что у человека там лучше, у него дела идут хорошо, а у тебя хуже? Это что такое? Вы знаете что? Мы просто не думаем и потому не понимаем, что мы находимся в крайне болезненном состоянии. И эта болезненность оказывается нами при более-менее внимательном отношении к своему поведению. А лучше сказать не поведению внешнему, а прежде всего к внутреннему поведению. Что в душе у меня происходит? Чувства, желания, мысли и так далее. Они же прямо мне покажут, кто я, что я хочу, как я смотрю на других людей. Это нормально? Это хороший человек или нет? Это ли не аргументы, которые подтверждают действительность христианское учение о том, что мы находимся в поврежденном состоянии. Это повреждение испытывает наш ум, да, наш ум, наше сердце, которое влечет во все стороны. Помните, ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения. Это сердце, это наши идеалы, наши мечтания. Все говорит об этом. Вывод из этого. Если я действительно нахожусь в ненормальном состоянии, причем что я, что значит? Не просто тело мое, не об этом речь идет. Телом я могу быть очень болен, а рассуждать здраво. Ум, оказывается, мой куда направлен, которым я решаю проблемы своей жизни. И чем выше человек по административному уровню, тем он решает уже более сложные задачи, относящиеся не к своей просто личной жизни, а к жизни широкого круга людей, всей нации, всего государства и так далее. И ум, и сердце, оказывается, все у нас повреждены. Вот что утверждает христианство. И говорит поэтому, что наши деяния некорректируемые тем, если хотите, вот употребляют слово «закон». Как мне это не нравится? Если по отношению к Ветхому Завету можно бы сказать «закон», то что там было бесчисленное множество предписаний, как человек должен себя вести вот, в окружающей жизни, по отношению к Новому Завету это слово ну, никак не относится. Это не закон, Бог не дает никаких законов, вы слышите? Вот человек, изволь вот так себя вести. Это разве закон, когда Бог говорит, не садись на раскаленную сковороду, а сиди на простом стуле? Это закон или что это? Скажите. Что это такое? Ясно, что это. Это ведь это просьба, это знак любви. Не делай, человек, этого, если ты не хочешь себе зла. Все заповеди являются этим, просьбой Бога человеку, которого любит. Человек, вот норма. Ты хочешь себе счастья, ты хочешь себе блага, ты хочешь правильной деятельности. Вот как нужно. Вот как нужно. Видишь, это есть заповеди. Потому что грехом в христианстве называется не нарушение закона. Закон я нарушил, меня штраф возьмут, или в тюрьму посадят. Здесь нет. Здесь совсем другое. Приходится вот в таких вещах, вы знаете, вот просто говори, да нет же здесь, никакой Бог меня наказывать не будет. Я сам себя наказываю, когда вместо воды пью кислоту. Неужели это непонятно? И Бог говорит, что если осуждаешь, злословишь, клевещешь и так далее, ты сам себя ранишь. Грех – это ошибка в поведении. Причем ошибки могут быть разными. Могут быть мелкими, могут быть более крупными, могут быть смертельными. Это ошибки. Заповеди Божии – это есть нечто иное, как изображение нормального состояния человека. Смотри, вот кто нормальный. Вот при каком условии ты действительно нормальный человек. Стремись, чтобы быть им, этим нормальным человеком. Тогда ты увидишь, как будет преображаться твоя жизнь. Изменяться будет эта твоя жизнь. Ибо Дух творит в себе формы. Итак, первое, о чем я хочу сказать, и в чем действительно причина этого потрясающей аномалии жизни, которую мы видим в течение всей истории, и теперь, естественно, вот это непонимание, а я бы сказал, решительное отвержение. Ну, представьте себе, мне говорят, что я ненормальный. Ну, подумайте. По-моему, каждый может себе представить, если ему это сказать. Почему христианство отвергается или переделывается? Знаете, как переделывается христианство сейчас здорово? Ну, что вы? Христианство уже давно, особенно, я бы сказал, с отпадения римской церкви от православия, затем особенно сильно и ярко проявило себя еще раз в XVI веке в протестантизме, так христианство переделывается таким образом, чтобы не мешало мне жить по тем страстям, которые во мне живут. Переделывается, приспосабливается к ним. Отметается все то, что мешает жить. Вы слышите? Мешает жить. Сейчас мы дошли до абсурдов. Ну, вы знаете, какие абсурды. Эти секс-меньшинства уже объявляются добром. Хотя вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет, сама мораль человеческая, все нет. И это христиане объявляют уже добром. Вон сейчас в Финляндии происходит форум. Там выступает православный священник финляндской церкви, который проповедует эти вещи. Ну, и другие, конечно, тоже. То же самое. И других христианских церквей. Вы слышите, как происходит интересная деформация? Христианство приспосабливается. Приспосабливается к чему? К болезням. Вместо того, чтобы звать человека к здоровью, объявляет болезни нормальным состоянием. Причем какие болезни? Те, которые истории показывают, уже приводило целые цивилизации к гибели. Содом и Гоморра, не думайте, что там 5 городов было уничтожено. Это целая цивилизация же была. Уничтожена была. Римская империя. Посмотрите, что произошло. Какие цивилизации падали, когда аморализм объявлялся моралью, и когда беззаконие называлось законом. Это первая и серьезная причина всех этих кризисов. Вопрос, а что делать? Ой, не спрашивайте меня, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Апостолы ходили, проповедовали. Сколько потом в течение веков пытались другие тоже говорить о христианстве. О том, вот оно, какова правильная человечность. Вот кто такой человек. Люди, не делайте себе зла. Упорно нет. У вас аппендицит. Вам же надо делать операцию. Отстаньте, он мне таблетку дали, и я весь в раю. Морфий дали, и красота. А вы мне тут операцию резать, чтобы меня... Вы что, с ума сошли? Это мракобесие свое выбросьте подальше. Вот что предлагается. Что делать? Действительно не знаю. Более того, скажу, что вот эта вот вещь, элементарная вещь, о чем сейчас мы вот говорим. Вы думаете, об этом идут разговоры? Об этом кто-то говорит? Нет. Мы хороши, мы здоровы. Общество вот плохое только. В обществе происходят какие-то негативные процессы. Вот с молодежью мы не знаем, что делать. Не с нами, конечно. Ну что, мы-то хороши. С молодежью мы не знаем, что делать. Вот эта антикультура набирает темп. Вы слышите? Всех-всех я вам сейчас перечислю миллион. Кроме самого себя. Я хорош. Я часто очень повторяю слова Феофана Затворника. Очень они мне понравились. Сам дрянь дрянью, а всю твердит. Не есмь, якоже прочие человецы. Вот, к сожалению, самосознание, которое присутствует. И пока оно присутствует, никакого выхода не будет. Никому только не рассказывайте об этом. Еще один момент, чрезвычайно важный и связанный прямо с этим. Это другая колоссальная ошибка, которая произошла, опять-таки, в христианском сознании. Вернусь. Вот то, о чем я сказал, что мы больные, а на самом деле чувствуем себя здоровыми. Что в мире нехристианском, там это естественно. Там откуда предположить о чем-то? Христианство же сказало о том, что мы больны. Результат какой? Постепенно нивелировали все это. И если мы больны, если у нас что-то неверно, то вот теперь я скажу о другом. Произошла еще одна очень серьезная и не менее роковая ошибка в христианском самосознании. Опять в христианском. Слышите, о чем я говорю? Не подумай, что занимаюсь самокритикой. Это просто объективные вещи. Вот что. То, что я начал, с чего? Понятие духовности практически потеряло все свое содержание. Все сведено к морали. Речь идет только о нравственности. Скажу прямо, нравственность – это есть не что иное, как плоды на дереве. Духовность – это корни дерево. И беда в чем произошла? В чем причина этой беды? Что забыли о корнях. Самое большее, о чем сейчас идет разговор, дискуссия, если хотите, конференции в христианской среде, так о морали, о нравственных ценностях. Господи, нравственные ценности. Как мне понравилась статья у Гиреевского, где он, в частности, говорит о том фундаментальном отличии, с его точки зрения, которое существует между человеком западной культуры и православной культуры, как он называет русским человеком. В чем же он видит это фундаментальное, именно, слышите, фундаментальное, принципиальное различие? Западный человек, говорит, всегда доволен своим состоянием. Речь идет не о материальном состоянии, не об этом. Там-то как раз попробуйте. Это мы можем терпеть месяцами и молчать, когда нам зарплату не платят. Там нет, попробуйте. Я помню, в Финляндии был что-то на 0,2 или десятых чего-то случилось там. Я говорю, и они там паника на себе. Я говорю, что вы? Я говорю, у нас на 100% все упало. Ответ мне был, знаете какой? Так вы же русские. Я так улыбнулся, думаю, верно. На Западе в клочья растерзают друг друга. Мы себе представить не можем психологию западного человека по сравнению с нашим человеком. Киреевский Иван Васильевич пишет, западный человек всегда доволен своим внутренним состоянием. своим умом, своей добродетельностью, своей нравственностью. Ой, статья замечательная. Обязательно, если кто-то вас заинтересуется, прочтите. И вот сколько приходилось бывать за границей, я много раз убеждался в справедливости его слов. Когда выходит на трибуну, и сколько там или прямого, или косвенного, так, но самодовольство. Одного только не хватает западному человеку, чтобы весь мир слышал, увидел и познал, насколько вот идеал человечества, вот каким нужно быть. Это пишет Иван Васильевич Киреевский, который, кстати сказать, пишет не от каких-то теоретических исследований, не на их основании, а человек, который провел очень много времени за границей, кстати, вместе с Гегелем чини гонял, да, слушая его лекции, и он пишет, а русский человек каков? Он всегда ощущает, что он не тот, кем он должен быть. В нем, в его душе есть... Подсознательно присутствует вот тот идеал святыни, до которого он видит, ему бесконечно далеко. Святыни. Это не об уме идет речь, не об образовании совсем, не об этой внешней культуре, Господи. Он чувствует святыню, перед которой он понимает, что он никто. Поэтому, говорит, он скромен. Он даже стесняется подчас выразить свои какие-то идеи в каком-то большом обществе. И это верно. Вот сколько раз приходилось наблюдать. Прям замечательно. Вот видишь, идеи все, да ну, да это все знают, и так, да что об этом говорить. Там выскакивает мальчишка, и Бог знает, что мелет. Он нисколько в этом не стесняется. Он же гениальные идеи высказывает. Дважды два, это знаете сколько? Вы никогда не знали. Целых четыре, а может быть, с хаком даже. Это очень интересная мысль. Мысль, которая у него является следствием его опыта, опыта познания. И человека западной культуры, я бы сказал, западной религиозности прежде всего, и нашего человека, религиозности православной. Кстати, хочу... Немножко отвлечься. Хочу вам сказать, что в каждом обществе, где существует религия, а обществ безрелигиозных, история не нашла. Искали долго в наше советское время. Хоть одно бы безрелигиозное племя найти. Ни одного не нашли. Как-то Зыбковец написал «Человек без религии». Я схватил эту книжку, стал читать. Думаю, интересно, где же? Оказывается, совсем не о том речь идет. Да, не нашли. Так вот, в каждом обществе, оказывается, духовное его состояние общества определяет религия. И когда мы говорим о Европе и говорим о России, мы опять говорим о чем? О церкви. Состояние церкви определяет духовное состояние общества. Причем под церковью в данном случае, разумеется, не думайте, вот то, о чем пишет там апостол Павел, если кто читал там «Тело Христово», это вот эта духовная реальность, да нет же. Каждый из членов этой церкви уже показывает состояние церкви. У Григория Богослова есть, я бы сказал, страшные слова. Григорий Богослов – это один из великих учителей христианства, великих учителей, действительно умница, надо вам сказать, и глубокий мыслитель, который прямо сказал, что проку, если ты чисто исповедуешь все догматы и бесстыдно любодействуешь. Никакого проку нет от твоего христианства. Мы часто говорим, спорим о всяких тонкостях догматических, причем спорим так, что готовы съесть друг друга. И показывает свое христианство. Бог есть любовь. Если ты брата, которого видишь, не любишь, как же ты можешь любить Бога, которого не видишь? Сущность твоя вся определяется именно состоянием внутреннего отношения к каждому человеку. Что проку, если ты все правильно исповедуешь, все истины? Он сказал сущую истину. Потому что дьявол знает лучше все христианские догматы, даже лучше Григория Богослова. Я думаю, он с этим бы согласился. Ну, конечно, лучше. Григорий Богослов еще не познал всей той духовной реальности, а он там и все знает. Все истины знает и остается дьяволом. Так вот, что же является еще одной сильнейшей, значит, ошибкой? Я начал говорить, Кириевский как прекрасно это показал. Нравственность, да, она может быть правильной. В чем она заключается? Нравственность. Это надо же понять. Это в характере моего отношения ко всему окружающему миру. Да-да, это есть нравственность. Как я отношусь к жене или к мужу, к детям, к друзьям, к соседям, с кем я работаю, к обществу, в конце концов, как к государству отношусь, к природе, к вещам, к делам. Да, это все моя нравственность. Вот что такое нравственность. Вы видите это, что такое? Это все то, что можно видеть. Я могу давать, помогать кому-то, могу давать что-то, деньги. Конечно, это нравственно. Безнравственно поступать наоборот. Я знаю, что такое нравственность. Понятно? Вот, я могу быть очень нравственным человеком. Меня никто не упрекнет, что я там изменяю или нарушаю какие-то законы, или кому-то отношусь, кому-то ковы какие-то строю и так далее. Я могу быть порядочным человеком. Понятно, что я нравственный? Понятно? Конечно, понятно. А мне понятно? Конечно, понятно. Я нравственный человек. Не так, как вот тот Ванька, знаешь, вор. А вот этот Мишка, пьяница. А вот этот Иван, любодей там. А я порядочный человек, вы слышите? Близко ко мне не подходите. Опалю огнем своей нравственности. Я специально утрирую, чтобы мы поняли, что такое нравственность. О чем идет речь? Вы слышите, о чем все наши слова, проповеди, разговоры, нравственность? Вы понимаете, что за этой нравственностью может скрываться? Пока она только на этой почве стоит, если она не имеет корней в другом, глубоком, она обессмысливается очень часто. И, как сказано в одной из притч, дом, построенный на песке, падает, и бывает падение его великим. При этой нравственности во мне может быть столько тщеславия, столько гордыни, столько зависти, столько лицемерия. Неужели мы не понимаем этого? Причем такие вещи, многие из которых никогда никто во мне не увидит. Я никому их не покажу и не открою. Потому что я нравственный человек. Христианство проводит решительное различие между нравственностью и тем, что оно называет духовностью. Вы обратите внимание на следующую поразительную картину. Поразительную просто. Просто, вы знаете, это ни в какие, ну, я не знаю, в какие рамки можно вместить. Если мы обратимся к контексту Нового Завета, Евангелия, то встречаемся, ну, буквально с парадоксальными вещами. Христос говорит, я пришел призвать не праведников, вот это да, а грешников к покаянию. Простите, это что такое? А праведники? И начинает обличать, горе вам! Это кому? Начинает, горе вам, книжники, фарисеи! И какие слова употребляют? Лицемеры. Вы омываете котлы и чашки. Вы исполняете субботу. А чем вы наполнены? Гробы окрашенные. Окрашенные в данном случае чем? Украшенные в смысле. Украшенные. Красивый гроб. А что там внутри? А внутри исполненной мерзости и хищения. Услышите, какие страшные слова произносит. Это поразительно. Ставить в пример кого? Кого? Фарисею. То есть человеку нравственному. Нравственному, который дал обет все точно исполнять весь закон Божий. И что Христос говорит? Мытарь,
Помните притчу, кто читал Евангелие, мытаря и фарисея? Мытарь, сборщик налогов, которому, знаете, ну трудно ж удержаться, надо взять 10 по закону, ну как тут не взять 13? Конечно, да, хорошая цифра больно. Ну ж невозможно же удержаться. Возьмет 13 вместо 10. То есть обманщики, паршивцы, брали своих людей больше, чем это требуется по закону. И вдруг Христос говорит, этот мытарь впереди тебя. То есть он первый, прежде тебя, по толкованию святых отцов, он, мытарь, войдет в Царство Божие, а не ты, фарисей. Блудницу, которая пришла, кажется, взяли побить камнями. Что ей говорит, тебя никто не осудил. И я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Наконец, уже вообще потрясающий факт, который выходит, ну, за все границы, я бы сказал, не знаю чего уже. Не знаю чего. Ну, совершенно антирелигиозный, совершенно факт. Антирелигиозный. Первый в рай входит бандит. Мы привыкли так, разбойник уже привык, разбойничек, не миленький. Ну да, миленький, когда он ножом тебе в спину, очень миленький. Первый враг, это что такое? Вот мы здесь подходим к очень важному вопросу. Что же такое духовность? Ни о какой морали, вот в этих, по крайней мере, случаях, которые я привел, и говорить нечего. Само слово употребить нравственностью даже стыдно. Какая там нравственность, когда бандит? Никакой. Первый в рай? Это что такое? Прямо скажу, не понимая этих вещей, не понимаем христианство. Не понимая этого, не понимаем, что такое духовность. Не понимая этого, мы будем даже проповедуя, призвать людей совсем не туда. Да, конечно, надо призывать, чтобы не пьянствовали, не кололись, не воровали. Все это хорошо. Все это хорошо. Да это же только верхушечки. Если не будет надежных корней, чепуха это все. Почему бомжа моего, с какой стати, почему мы считаем, что он хуже живет, чем мы? Да не у него бутылка водки и хвост селедки, да лучше всего. Сегодня есть, все, и он счастлив. Все, посмотрите, как они сидят, я наблюдал. Господи, веселенькие, ликующие, выпивают себе. Просто, ну, радость написана на их лицах, блаженство. Ну-ка, многие или так, а у них каждый день. Разве это не смысл жизни? Неужели мы этого не понимаем? Где же оно, о чем мы должны говорить? Где же суть-то жизни? Очень важно ответить на вопрос, где же основной-то закон жизни? Сколько много законов мы знаем по физике, по химии и по всему на свете, финансово-экономических и так далее. А где же основной закон жизни? В чем он заключается? Как его можно попытаться сформулировать? Сейчас не будем этого делать, скажем о другом. Что же такое все-таки духовность-то оказывается? Что же такое? Что, безнравственность? Бандитизм? Обман? Как у мытаря? В чем дело? Почему Христос с такой настойчивостью? Сама истина, я есть истина, сказал он, настаивает, объясняет. Посмотрите, люди, ну посмотрите. Не это есть истина, что вы называете. Не нравственность сама по себе. Не внешнее исполнение этих предписаний церковных, куда свечку поставить и через какое плечо ее передать. Сколько раз причаститься? Не это, а что же? Вот перед нами факты. Факты ошеломляющие. Что же это? Как это называется? Приведу еще один пример. Пустынник египетский. Утром вдруг говорит своему послушнику, иди в такой-то монастырь, ну, сколько там, за десяток километров больше, в женский монастырь иди. Я видел сегодня ночью душу, восходящую на небо, как столб огненный. Там скончалась какая-то праведница, как столб огненный. Послушник прекрасно знал, что его старец действительно настоящий святой человек. Ну и послушник, он пошел, приходит в монастырь. Игуменя объявляет об этом видении старца. Небольшой переполох. Нас называют, кто скончался из сестер. Собирают. Все объявляют, по милости Божией, живы и здоровы. Полное недоумение на лице послушника и на лице сестер, которые тоже знали того подвижника. Послушник говорит, нет, старец не мог ошибиться. Посмотрите еще. Все, вот они мы, нас не так много, все мы налицо. И вдруг одна из них говорит, ой, уж не об этой ли проститутке, которая у стен нашего монастыря там скончалась этой ночью, известная на весь свет. Не она, что ли? Понимаете, с таким контекстом. Оказалось, она. Она. Ее даже в монастырь не пустили. Все знали, кто она такая. Открылось одно только. Ее раскаянию предела не было. С рыданиями и слезами она побежала в монастырь. С таким раскаянием, которое, наверное, ой, как редко у кого бывает. Скончавшись за стеной монастыря, в который ее даже не пустили, она оказалась столпом огненным, восходящим к престолу Божию. Что же это такое? Слушайте, что это за религия такая? Опять вопрос о чем? Что же это за духовность? Что она означает? Что за основной закон жизни человека? В чем он заключается? Ой, мы с вами подходим к самому драгоценному. Вы слышите? Самому драгоценному. Не понимая чего, нет христианства в человеке. И проку не будет. Подвижники были великими людьми и в нравственном смысле, но не потому, что они нравственно были высокими, их церковь назвала великими. Совсем нет. Многие подвижники, которые находились в прелесть, впадали. Безукоризненно нравственные. Церковь с сожалением великим только говорит, бедные погибшие люди. Я все привожу эти примеры. С тем, чтобы мы могли ощутить, что же такое духовность. В чем смысл основной жизни человека? Христианина хотя бы христианина. Хотя бы христиане это поняли. Оказывается, этот смысл заключается в чем? В видении, в осознании. И насколько это возможно, в глубоком осознании того, что я совсем не тот, кем я должен. То, что святые называли осознание своей греховности, самой природы своей, во-первых, природы, которая у всех у нас единая и общая. Во-вторых, своих грехов, действительно. Что не мысль, то, знаете, выстрел в пустоту. Осознание. Тот человек, который не осознает своих болезней, никогда не может от них вылечиться. Мы же всегда прямо по Пушкину. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Ура! Сейчас жизнь такова. Ешь и веселись. Такова жизнь. О чем говорить-то? Такова жизнь, бедный человечек. Ты сегодня жив, завтра мертв. Ты об этом не хочешь подумать? Исаак Сирин правильно сказал, кого назову мудрым человеком? Того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. А не так, знаете, как пир во время чумы. Как вы назовете человека или тех людей, которые, оказавшись на корабле, тонущем корабле, тонет, ясно, тонет, ясно, ясно. И они, ну, слушай, тонем. Чего там думать спасаться? Давай последний раз сядем, выпьем, закусим, споем, пока еще корабль не утонул. Ух, какие умные-то, Боже мой! Честь и хвала, героям надо дать всем, да? Не это ли происходит? Разумный человек называется, разумный. Наша жизнь – это корабль. Как только родился, как только зачался, уже этот корабль потенциально уже тонет. И мы не знаем, в какой момент он перевернется. И все окончится. Что является самым главным в жизни человека? Это действительно реальное, трезвое. Вы слышите? Я призываю трезвое. Не себе это, знаете ли, внушать, как это некоторые делают. Я грешный или я грешный. Только попробуйте тронуть этого грешного или грешного. Вам покажут рожки и копытца. Да. Я грешный. Трезво увидишь. Это возможно увидеть когда? Только сравнивая свою жизнь с тем, что Евангелие предлагает нам. Как норму человечности. Как нормальные свойства человека. Заповеди – это нормальные свойства человека. И больше ничего. Повторяю еще раз, это не закон, не требование. Если говорить, Бог умоляет нас, как мать умоляет ребенка, любящая мать, не делай вот того-то. Смысл жизни человека заключается в том, чтобы постепенно опытом жизни, сопоставлением себя с бесспорным Словом Божьим, почему нужна вера, почему вера-то нужна, с бесспорным Словом Божьим, того, что является нормой, сопоставление своей жизни с этим, я могу увидеть, кто я есть на самом деле. И из этого состояния, вы слышите, из этого состояния рождается то, что делает человека человеком, способным принять Бога. Вот это состояние именуется смирением. Это блудница, которая за стенами храма погибла. Послушайте, с чем она пришла туда. Этот мытарь, который по притче бил себя в грудь. Этот разбойник, который был справа распят от Христа. Он и не сомневался в том, что ему никогда не быть там. Ты меня там помяни, Господи. Я знаю, что я там никогда не буду. Потому что я негодяй. Вот это чувство, вот это даже не чувство, это состояние. Состояние. Оно является единственным средством, при котором человек может принять Бога. Какого Бога? Он дверь стоит и стучит. Мы говорим, отстань от меня. Знаете, о чем я говорю? Есть в Апокалипсисе слова такие, вот я стою и стучу. И кто отворит мне, это говорит Христос, и кто отворит мне, к тому я войду, и мы с ним устроим пир. Бог, оказывается, не тиран, не властелин, не тот, который со мной может сделать все, что угодно, а как последний нищий стоит и стучит. Что значит стучит? Совесть и разум. Разве не говорит мне, что я делаю, что я думаю, что во мне происходит? Вот он стук Христов. Се стою по-славянски при дверях и толкуюсь, стучу, то есть.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Духовные корни современного кризиса». Вторую заключительную часть слушайте в нашем эфире после Пасхи в светлую субботу, 18 апреля, в это же время.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.